перевод текста. Итак, он сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения бхакти-йогой, в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел абсолютную личность Бога и его внешнюю энергию, полностью находящуюся в его власти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Совершенное видение абсолютной истины возможно только благодаря связующему процессу преданного служения. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Абсолютную истину, личность Бога, можно в совершенстве осознать только с помощью метода преданного служения. Это совершенное знание может открыть человеку врата Царства Бога. Несовершенное осознание Абсолюта в форме его частичных проявлений, безличного Брахмана или локализованной Параматмы, никому не дает возможности войти в Царство Бога. Шри Нарада советовал Шри Вьясадеве погрузиться в трансцендентную медитацию на личность Бога и его деяния. Часть комментария. То есть, осознав Брахман и Параматму, все же остается некоторая отделенность от Бога, независимость, неполная связь. То есть, в каком-то смысле остается чувство собственности. Спросим, ну а какое чувство собственности в Брахмане? Я считаю себя отделенным от Бога. Тоже чувство собственности. Я и мое. Мы привыкли рассуждать в двух категориях. В Брахмане остается одна категория – я. Это тоже чувство собственности. Я и Бога нет. Или я есть Бог. Это тоже один из видов. Ну, как бы уже духовной обусловленности, так скажем. Поэтому все же остается определенная не самодостаточность, что я, личность, познается полностью только во взаимоотношении с другой личностью. Никак иначе не раскрывается это понятие. Поэтому отстранение от материи и оставаясь в одиночестве, человек не познает свое я во взаимоотношениях. И вот это, если нет этих взаимоотношений правильных, то основано все на этом «я есть», «я обладатель», «я собственник». Это «я» начинает себя отождествлять с другими энергиями, не с Богом, а с его энергиями. Поэтому говорит Ишиваси, Идам Сарвам, все принадлежит Богу. Эти энергии, с которыми ты себя отождествляешь, на самом деле это энергии Бога, это не твои энергии. Отождествление внушает человеку, что это мои энергии. Разве это не мое тело? Я проник туда чувствами, тонким телом. Я обладаю, это мое тело. И смотрите, как больно расставаться с этим чувством собственности в момент смерти. И смерть показывает, это не твое тело. Никогда твоим и не было. То, что ты его просто ощущал, им пользовался, означает, что он твое. И чувства тебе были даны и тело от Верховной Личности Бога. Он наделяет чувствами. Он дает различные энергии. И тебе нужно отождествлять себя в взаимоотношениях с Ним. Как? Бхакти-йога. Любовное преданное служение. Это единственное завершенное, как бы, знание. В высшей степени. Там нет тени материального, говорится, даже тени материального. Вьясадева, он был на этом уровне. Уже он был на этом уровне. Он мог видеть Бога, потому что у него не было чувства собственности. Если нам удастся избавиться от чувства собственности, мы тоже увидим Бога. Повсюду. Мы сразу увидим Его энергию, Его присутствие явное. И обнаружим интересную вещь, потрясающую вещь, которая нас уже освободит. Что Он, дальше если он читает такие вещи, что именно Он обладает абсолютной, полной властью над материальной природой. Мне лично здесь нечего контролировать. Нет необходимости управлять. Власть уже существует. Нужно осознать эту власть. Если даже я не осознаю эту власть и пытаюсь сам управлять и сам быть Ишварой, все равно я стану слугой. Потому что я имею дело с Верховной Личностью Бога, который превосходит разумом в бесконечной степени всех живых существ. Все находятся внутри его разума, никто за пределы выйти не может. Он безграничен. Поэтому как он управляет всеми живыми существами, всеми одновременно, здесь объясняет слово «пурнам» – абсолютная истина. «Пурнам» означает «полное целое». Или другими словами, синоним – непостижимо. Никто из обычных живых существ не сможет это постичь. Потому что мы маленькие, то нам кажется, это невозможно. Но как можно быть безграничным? Я не понимаю. И тут два варианта. Мне преданный говорит, невозможно, нет, Бога нет. Преданный говорит, это же невозможно. Но это потрясающе. Получает расу. Счастье, потому что у него нет конфликта с Богом. Когда преданный слышит, что Бог всемогущий, он радуется. Когда материалист слышит, что Бог всемогущий, он завидует. Он говорит, неравноправие. Почему он меня не создал всемогущим, если он есть? Вот поэтому он в материальном мире находится. Ну хорошо, хочешь быть всемогущим? Бери этот мир. Управляй. Устал я что-то, Господи. Мне нравится управлять, но я что-то устал. Более того, я даже страдаю. Похоже, не моя роль управлять всем и вся. Да и вкуса к этому, оказывается, у меня нет. И не было. К абсолютному управлению. У меня был вкус к абсолюту совсем другой. Я его неотъемлемая часть. Мне выделена особая, уникальная роль. Общаться с абсолютом. Не быть абсолютом, а общаться с абсолютом. И абсолют он сам принимает различные формы, чтобы быть доступным живой душе в той форме, в которой она желает в своей сердце. Сердце. Он сам становится как будто бы обычным человеком. Он отказывается быть абсолютно истиной ради этих отношений. Он остается абсолютно истиной. Но он делает так, что он становится сыном своего преданного. Или другом. В полном смысле слова. Это удивительно. Шрила Вьясадева не обращал внимания на лучезарное сияние Брахмана, так как это не абсолютное видение. Бхагавад-гите 7.19 говорит, что абсолютное видение – это осознание личности Бога, Васудевам Сарвам Ити. Упанишады также подтверждают, что Васудева, личность Бога, скрыт золотой сияющей завесой безличного Брахмана, Хиран Майяна Патрина. И когда по милости Господа эта завеса спадает, открывается истинный лик Абсолюта. Об Абсолюте здесь говорится как о Пуруше Личности. Очень трудно увидеть Личность. Симптомы настолько сильные, что очень трудно увидеть личность. Как, например, сегодняшняя медицина, она симптомы лечит. Интересные симптомы есть, а иногда вот болезнь трудно вылечить, трудно понять, как вылечить саму болезнь. Сегодня это как бы, ну, типичный пример. Не знают, симптомы лечат, как-то устраняют, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Там, обезболивающие лекарства дают, тормозящие какие-то центры, чтобы беспокойство устранить. Органы пересаживают, вплоть до того, что уже хотят выращивать искусственно людей на органы. Вот так прогресс идет, видите, куда, в какую сторону. Но саму болезнь не могут обнаружить, как бы, ну, коренную причину, скажем, принципа болезни. Не болезней, а в целом взять болезни. В целом, есть один принцип у всех болезней, один принцип. Это одна проблема, на самом деле. Вот этот корень не знает медицина. Потому что душа не болеет. Там нет болезни. То есть само сознание с этим не связано. Но каким образом приходят болезни и почему есть врожденные, есть наследственные болезни, есть неизлечимые болезни, есть постоянные какие-то чередующиеся болезни. Почему эти болезни прогрессируют, эти вирусы и все остальное. Этой причины нет, но лекарств много. И подобно этому обнаружить как бы душу, личность также трудно. Симптомы сильные, они скрывают, затмевают, когда ослепляют. Самый сильный симптом – это два пола. Это тоже проявление личности, потому что в духовном мире есть такие существа. Мы читаем об этом. Гопи есть, это трансцендентная форма женщины. И они там пребывают в духовном мире. И есть также форма мужчин. Как бы. Но Прабхупада говорит, это не то, это не мужчина и женщина, это духовные существа. И здесь они отражаются. Уже в биологии. Вокруг костной системы, вокруг слизи, крови, воздуха, желчи, семени, обретают эти формы таким путем. И получается симптом болезни, отождествление с телом. Симптом болезни – это пол происхождения, рождения живого существа. Это корень всех болезней. Отождествление. И поскольку это тело, человеческое особенно, оно как бы вбирает в себя карму всех предыдущих жизней, то очень трудно остановить это, показать на примере. Вот человек, у которого нет никаких болезней, потому что он осознал душу, но поскольку это конгломерат кармы, в течение всей жизни могут чередоваться эти вещи. Если даже вы уже не совершаете материальной деятельности, совершаете только духовную деятельность и думаете только о Кришне. Тем не менее, какие-то проблемы, чередования, счастья, несчастья будут продолжаться, как в Гите говорится, постоянно, пока мы пребываем в этом мире. Потому что это тело – конгломерат кармы. Это не просто какое-то покрытие пылью, которое стер, и все, и вы чисты. Пронизано. То есть все, само по себе, материальное тело – это есть продукт, конгломерат кармы. Она не душа. Тело – это не душа. И тело связано с душой через желание. И вот наша задача – исчерпать желание именно. Вот оно здоровье. Материальные желания эгоистические, чувство собственности, жадность, зависть, вожделение. Эти вещи. И таким образом существует процесс бхакти-йоги, сжигающий эту карму, сжигающий желание. Потому что карму недостаточно сжечь, если желания остаются. Но если желание сжечь, мы станем более-менее равнодушны к этой двойственности счастья и несчастья. Мы не будем сожалеть об утратах каких-то или чего-то в будущем желать, гнаться за чем-то. То есть, нашёшите на кан шатиться, мах сарвеш бутишу. Не будет этого. Если мы осознаем душу, фактически душа не будет болеть, даже когда тело болеет. Мы будем чувствовать себя по-другому. Даже когда... Тело всегда не в порядке, на самом деле, правда. Но в любую секунду. Если так строго посмотреть, беспристрастно. Мы сейчас сидим на полу, это неудобно. Сколько мы так просидим в молчании без лекции? Вот так вот как часы. Смотря на зону. Сразу почувствуем страдания. Сразу же. Где-то там жестко, где-то еще что-то, где-то может, голова побаливает, где-то не выспался, где-то душно, где-то жарко, где-то насморк. Где-то у кого-то спина, радикулит. У всех же проблемы видно. Только вот в тело сейчас погрузите, сразу почувствуете, как эта тяжесть есть. Какое-то бремя всегда оно дает. Ходили с рюкзаком в походы? Однажды пошли надолго, и поэтому рюкзаки были очень тяжелые. Я сел, чтобы одеть рюкзак, потому что его не поднять было. А дело встать не мог. Меня два человека подняли, и вот так мы шли 5 километров с таким рюкзаком. И, в принципе, привыкаешь уже к этой нагрузке, привыкаешь, работаешь, работаешь, так, работаешь, устаешь. И вот, наконец, вы приходите на это стойбище, в тайгу, сбрасываете рюкзак, и, о, гораздо лучше. То есть, обуславливаетесь тяжестью, сбрасываете тяжесть, и чувствуете, что так хорошо. Также в этом теле мы привыкли работать, 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 но Прабхупада говорит, человек не должен работать. Это привычка к грубой работе, просто к труду. Она материальна, она обуславливает человека. Отсюда эта привязанность к плодам труда. Я трудился, я работал. Но преданное служение – это деятельность, но это не работа, не карма. Это преданное любовное служение. Другой дух совсем, это радость, это счастье. Там ни в мысли не придет, что это работа. И к плодам труда человек не привязывает, потому что это дар. Это великая жертва, это из счастья и любви исходит. Это здоровый человек. Все остальные больные, потому что все это бремя, всегда это тело, всегда какая-то удовлетворенность или такая вот серьезность, немножко тягостная, но как заботы называем это. Долг, забота, работа, дом, семья, дети, вот такое состояние. Мы считаем это нормальным состоянием, но это кармическое сознание, нормальное, но кармическое сознание. Человек, обремененный долгом, это хороший человек, но это еще не преданный. Написано в Агаде, тот, кто принял долг, это хороший человек, человек долга. Это уже человек, не животное. У животных нет долга, обязанности. У человека принимает долг сознательно, это уже человек. Но нужно идти дальше. Зачем я выполняю этот долг? Гьяна выше. Осмысление, смысла, зачем же я делаю это? Исполняю этот долг. И когда человек осмысливает свой смысл и цель, он становится просветленным человеком. Не просто хорошим, а очень глубоко мудрым человеком. Гьяни. Он поддерживает чистоту, и он отказывается от труда. Он, собственно, ненавидит труд, потому что труд приводит к зависти, чувству собственности. Он ненавидит работу кармическую. Многие преданные, которые достигают этого просветления философского, тоже не хотят работать, они отвратительно с карми, и вообще кармическая деятельность отвращение испытывает к этому. Это правда, это просветленный, гьяный человек. И если он на самом деле в гьяне находится, он не создаст карму. Уже он не создаст карму, потому что гьяна означает знание, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать. И он не будет уже делать то, что не нужно делать. Как гьяна, если мы знаем закон, тоже гьяна, мы знаем закон, вот это же запрещено, преступление. Я не делаю, потому что я знаю об этом. Гьяна есть. Гьяна меня освобождает от кармы таким образом. Поэтому гьяни не любит работу. Он говорит, вообще, вот майвади, имперсоналисты, они к этому через гьяну. Принимайте саньясу, отречение, никакой работы не нужно. Брама сутра, читайте Веданта сутру. Погружайте ему Браману туда. И просто в этом смысле растворитесь. Отстранитесь от всего материального. Просветленные, но несовершенные люди, потому что они Бахунам Джаманаманте снова и снова возвращаются к материальной деятельности вынужденно. Вынужденно, потому что чувства остаются. Ну, они занимаются благотворительностью великой какой-нибудь. Открывают больницы, школу, вот, этим начинают заниматься после своего просветления. Что на Веданта Сутре ум удержать сложно нам персонально. Говорит, это трудно. Это труднее, чем работать на кармической работе. Если вы кармин скажете, давай почитаем Веданта Сутру, он скажет, лучше я пойду 8 часов отработаю, буду копать землю, чем читать Веданта Сутру. Простите, это тяжелая работа для него. Так же, вы повторите 2 часа мантру, боже мой, да мне легче действительно пойти на работу устроиться. Но когда Гьяни исчерпывает, он получает неудовлетворение, вот эти вот срывы постоянные, падения снова, вот преданные на уровне с уровня Гьяны падают, как бы вот нестабильны в преданном служении. Это еще уровень Гьяны, мы еще постигаем такие вещи умозрительно. А на практике, как бы, когда мы касаемся материи, она сбрасывает нас, оскверняет ум, чувства. И мы понимаем, как трудно регулирующие принципы надо соблюдать, кто-то говорит, и там, книги читать сложно, потому что занят, и уже нет настроения, и в интернет тянет туда, куда-то там, в эти какие-то зрелища, это вот все слабая гьяна, и нет занятости, нет еще бхакти развитой достаточно. И когда человек достигает вот этого понимания, что тоже какая-то бессмыслица, я то поднимаюсь, то опускаюсь, то поднимаюсь, то опускаюсь, он понимает, что нужна сосредоточенность постоянная на Кришне, не на Брахмане. Начинает изучать отношения. Я вот когда наступаю в отношения. Отношения – это сильнейшая вещь. Мы знаем, как друзья переживают разлуку с трудом или разрыв. Как муж и жена, если разрыв или разлука, как они переживают, как они связаны, как они на расстоянии связаны, как они характерно связаны, как они чувствительны, как они требовательны друг другу и прочее. Такая связь тесная оказывается. Это вот личность. Личность определяется в отношениях с личностью. Остается только найти личность, достойную личность, в высшей степени достойную личность. Не просто моего тела, а моей души. Ну, корми ищут достойную личность тела. Имеет подразумевать тело. Мужчина, женщина, это друзья, это начальник на работе хороший или хорошие подчиненные, они тоже должны выбирать себе окружение, чтобы жить счастливо. Но через тела личность, через симптомы жизни. Это симптомы. Они принимают симптомы. Эти симптомы как-то тоже помогают, как лекарство от насморка поможет, но сама причина не устранена. Но на какое-то время помогает. На какое-то время есть жена, на какое-то время у меня есть друзья, на какое-то время есть работа, деньги, на какое-то время я могу жить окруженный этими симптомами жизни. И, конечно же, гьяни, если он переходит в медитацию, он, конечно, на духовную личность медитирует, он идет выше брахмана и параматмы. Он наконец осознает, что есть личность Бога. То есть для моей души это есть достойный выбор. Для тела тоже все есть необходимо, есть семья, хорошо. Теперь для души, для личность, которая поддерживает все остальное. И мою семью поддерживает, и энергии дает необходимо. То есть источник, абсолют, пурнам, здесь описывается, и он личность. Это потрясающе. И даже с позиции кармического разума это выгодно. Жить с Богом. Он все может дать. Если ты очистишь сердце, конечно же. И также для корми есть стимул. Дай-ка я очищу сердце, будут деньги. Да, Кришна говорит, давай поторгуемся. Ты мне чуть-чуть анарт, я тебе чуть-чуть денег. Давай так, так, я тебе буду платить за это. И в итоге привязывается личность, привязывается, совершается йога. Связующий процесс, начинает развивается привязанность. Некая любовная такая атмосфера. В это время Кришна перестает платить. Вот это да. Только любовь началась. И... Тогда не было любви, он платил. А сейчас любовь, он не платит. Да, Кришна знает, как это делать. И не надо платить. В этом нет необходимости. Теперь я дам тебе разум. И все у тебя будет. Через твое служение придет все само по себе. То есть процесс, конечно, это ну, сверхуникальный, недоступный ни для карми, ни для гьяни, ни даже для йога. Как поддерживает, как абсолют управляет всеми живыми существами, недоступно пониманию ни одного живого существа, даже Господа Брахмы. Он одновременно создает, поддерживает и разрушает. Одновременно. Брахма только создает. Шива только разрушает. Вишну одновременно поддерживает все это. Кто-то поддерживает энергию разрушения. Поддержание за, этим, за всем этим есть поддержание. Одновременно все три энергии вращаются в этом мире. Одновременно. А он просто все это поддерживает. Поддерживает желание разрушать, желание создавать, желание следовать дхарме. Это бхакти-йога. Если наше желание поддерживается Богом, непосредственно связь есть. И нам будет очень больно даже мысль допустить, что возможен разрыв. Что возможен разрыв. Даже на минуту, на секунду, если он отвернется. Нам будет больно представить такое. Такая сила отношений высшей личности. Абсолют поглощает абсолютно все наши чувства. Разум, ум, тело, речь. Все поглощает. Кришна притягивает все. Если я желаю этого. Если нет, отпускаю в своей энергии. И там мы устаем. Опять карма, гьяна, они вращаются. Карма и гьяна. Итак, абсолютная личность Бога упоминается во многих ведических писаниях. В Бхагавад-гите подтверждается, что Пуруша – это вечная изначальная личность. Абсолютная личность Бога является совершенной личностью. Верховная личность обладает многообразными энергиями, из которых особенно важны внутренняя, внешняя и пограничная. Их много. Мы изучаем философию, но не ограничивайтесь, пожалуйста, философией. Потом забудьте философию, когда вы учите. Попытайтесь понять жизнь. Сквозь призму философии шастры попытайтесь понять жизнь. Энергии много, им нет границ. Но три категории существуют. Не значит, нет, не означает, что их три энергии. Три категории энергии. Внешняя, внутренняя, пограничная. Сколько энергии, никто не скажет, никогда не перечислит, это невозможно. Возможно, говорится, сосчитать все атомы во Вселенной, это так, гипотетически говорится, сравнительный момент. Возможно, может быть, кому-то удастся посчитать атомы во Вселенной. Но вы не сосчитаете качество Бога. Это невозможно. Значит, каждая энергия – это представитель какого-то качества. Ну, качество – это тоже энергия, так скажем. Если говорить об энергии, то эквивалент этого слова – это брахман. Все есть брахман. Все, что сад – брахман. Все, что существует – брахман. Мысли существуют, воображение существует тоже. Это тоже материальный элемент. Брахман – это тоже существует. Звук – материальный элемент. Мысль – материальный элемент. Ученые грубо даже эфир уже считает пустотой. Господи, ведь ничего нет. Как ничего нет? Там столько всего. Вы смотрите интернет или телефон через эфир. Столько всего там. Там невозможно все рассмотреть, увидеть там. Одновременно звонят по телефонам, если даже взять телефоны. Миллионы людей. Все это в эфире прямо здесь. В любом месте. И они говорят, это пустота. В пустоте нет пространства. Понимаете? Я тоже не понимаю. Если пустота, то и пространства не должно быть. Как говорил один духовный учитель, представляете, например, вам, ну вот, к примеру, подарили коробочку с пустотой. Ящичек такой. Вот вам пустота. Вы открываете, чтобы посмотреть. Да? И как только вы туда бросили взгляд, Там уже существует ваш взгляд, это уже не пусто. Где же пустота? Умозрительная вещь. Пустота нужно найти эквивалент. Вот и все, и будет все понятно. А это означает, я не вижу, или я не знаю. Вот что нужно было честно сказать. А так, что вы идете потом в пустоту. Нужно сказать, я, вы идете куда, я не знаю. И все ясно. Пустота значит, я не знаю, я не вижу, я не воспринимаю. Вот и все. Вот это честный эквивалент. Это все Браман говорится. Какая пустота? Одно слово объясняет все. Браман. Все существует. И пустоты не существует. Нет, она существует в форме невежества. Невежество-то есть пустота. Я не знаю, не вижу, не понимаю или не хочу знать. Это и есть пустота. Энергия, о которой говорится здесь, внешняя энергия, как будет понятно из описания ее действия. То есть это была Махамая рядом с Господом, если бы я увидел. Личность Бога рядом Махамая. Внутренняя энергия также неотделима от абсолютной личности, как лунный свет от луны. Внешняя энергия сравнивается с темнотой, потому что она удерживает живые существа во тьме невежества. То есть есть энергия света, энергия тьмы. Внутренняя, внешняя энергия. Внешняя энергия тьмы и внутренняя энергия света. Интересный момент. Вы представляете физическую тьму, да? Черное что-то такое. Да, хорошо. Но тьма означает «я не вижу». Хотя я смотрю, но не вижу. Еще такая тьма бывает. А я не вижу. Все, все до конца. Что хотел бы знать и видеть. Вот такая сила, мощь, такая иллюзия. Слово «апашрая» означает, что эта энергия Господа находится полностью в его власти. Апашрая. Внутренняя, то есть высшая энергия, тоже называется майей. Но это духовная майя, энергия, проявляющаяся в абсолютном царстве. Когда человек находит прибежище в этой внутренней энергии, тьма материального невежества немедленно рассеивается. И даже атмарамы, люди, всегда пребывающие в трансе, находят прибежище в этой майе, внутренней энергии. Преданное служение бхакти-йога – это функция внутренней энергии. Поэтому в преданном служении нет места низшей материальной энергии, как не может быть места тьме в лучезарном духовном сиянии. То есть то, что мы видим, вот эту иллюзию, различные формы жизни, события, отношения, в материальном мире симптомы жизни, мы видим это как иллюзию. Присутствие духовного знания или внутренней энергии. Внутренняя энергия – это душа. Внутри меня я душа, внутренняя энергия. Когда она становится хозяйкой этого тела, она вдруг начинает все видеть. Она видит, как живое существо порабощается этой иллюзией, как она очаровывается этой иллюзией. Все, тут ей все открывается. Тогда она понимает, что это энергия Бога. Если бы это не была бы энергия Бога, она бы не покрывала бы сознание Дживы. Джива очень сильна. Это частичка Бога. Это дух. Каким же образом низшая энергия покрывает высшую энергию? Душа относится к высшей энергии. Я вижу, что это по воле Бога происходит. Джива заказывает, Бог это исполняет. И открывается все это устройство, что Шива, Господь Шива и Брахма замешаны в этом. Полубоги замешаны в этом. Стихии, воздух, вода, земля, все связано с этим творением, с этим нашим происхождением, с нашей ролью. И одновременно милость Бога присутствует в каждом возможность распознать иллюзию. Все открывается, как это описано в шастрах. При помощи внутренней энергии. Познай себя, ты увидишь все. Познаешь все остальное. Это открывает внутреннюю энергию. То есть иллюзия – это внешняя, низшая энергия. Она подвластна внутренней энергии. Внутренняя энергия даже выше духовного блаженства, достижимого при осознании безличного брамана. Бхагавад-гите сказано, что безличное сияние брамана тоже исходит от абсолютной личности Бога, Шри Кришны. И никто, кроме самого Шри Кришны, не может быть Парамапурушей. Это объясняется в следующих шлоках. Так, мы с вами прочитали 4 текст 7 главы «Наказание сына Дроны» 1 песня Шримад Бхагаватам. Итак, он сосредоточил свой ум в совершенстве, заняв его связующим процессом преданного служения бхакти-йогой, в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел абсолютную личность Бога и его внешнюю энергию, полностью находящуюся в его власти. Просто нужно войти в эту власть Бога. Отказаться от чувства собственности постепенно. Не сразу, пожалуйста, сразу. Сразу будет много неправильных ошибок, плохих вещей. Мы упадем, если искусственно это будем делать. Нужно правильно под руководством это делать. Постепенно. Власть Майи, нужно осознать эту силу. И осознать высшую силу, которая управляет Майей. Нам лично с ней сражаться невозможно. С Майей лично. Невозможно. Через преданное служение это возможно. Власть Бога означает, что все, что мы в этой жизни имеем, собственность, близких людей, недвижимость, опыт, знания, способности, которые ты приобрел, славу, все, что я приобрел, вплоть до моих внутренних достижений, я должен отдать. Как Прабхупада создал движение и отдал его нам, и ничего себе не взял. Вот такой человек, который отдает даже свои знания, всего абсолютно лишается, он входит в мир Бога. Там не нужны эти собственные личные достижения и знания. Он наделяется полномочиями каждое новое мгновение. Потому что никогда себе ничего не присваивает, он начинает жить свободно. Жить с нашими заслугами – это обусловленность. Хранить эту память, я сделал то, такие награды, такие знания, такие степени, ученые и так далее. Все равно я умираю и забываю все это. Майя отнимает, я в следующей жизни опять иду учиться в школе, в лучшем случае. Если этот ученый не станет кошкой и собакой, Прабхупада говорит, это еще в лучшем случае. Поэтому все, что мы с вами приобретаем сейчас, это не для нас. Это для Бога, это все нужно отдать. Есть преемственность. Поэтому те знания, которые мы имеем, нужно распространять, отдавать. Как только вы что-то понимаете, вы должны передавать другим. Привычка должна быть такая. Не копить. А тихара – это накопление знаний, собственности и переедания. Это одно слово. Это одно из главных препятствий, собственно говоря, в бхакти-йоге. Мы получили сегодня экстаз, знания, идите раздавайте. И так будем жить свободно. Об этом нужно думать. Это наша гьяна на самом деле. Это наши мысли должны. Как распространить эти знания? Хорошо, пожалуйста, будут ли вопросы?
Спасибо за лекцию. Вы сказали, что когда душа станет хозяином тела, она увидит все, ну то есть некую реальность, да, как на самом деле мир устроен. Можете это поподробнее пояснить?
Я же сказал только что на лекции. Повтори, что ты понял. Как ты понял сейчас это?
Когда мы осознаем свою истинную природу, как души во взаимоотношениях с Богом, и все, что у нас есть в материальном мире, слава, достижения, собственность, знания, мы отдаем.
Так, и?
Вопрос у вас был, как иллюзия, ну, то есть, что она видит, что это иллюзия, как она покрывает душу. Когда она осознает себя частичку Бога, то она видит, как покрывает.
Видит, что, что материальной природой управляет высшая сила.
Так, ты ответил? Ты понял? Или не понял? По высшей воле сейчас ты не понимаешь чего-то.
Надо прожить.
По высшей воле ты чего-то сейчас не понимаешь, так? Почему это по высшей воле происходит? Вроде высшая воля добрая. Почему она тебе сейчас показывает, что ты в невежестве? Почему так? Зачем это ему?
Чтобы я сам увидел свое невежество.
Очень хорошо. Видишь, ты ответил на вопрос. Значит, ты под управлением находишься. Как ты можешь видеть, что ты находишься под управлением? Значит, другие тоже находятся под управлением. Пока они увидят свое невежество, они будут страдать. Значит, кто-то управляет этим. Ведь когда они придут знания, они перестают страдать. Почему так? Почему не наоборот? В невежестве можно быть счастливым, а в знании нужно страдать. Бывает и такое, да, говорят? Что в большом знании не страдают, а вот между этими периодами могут осознавать страдания. Ну. Значит, есть управление. Известно, что делают карми, известно, что делают гьяни, что они думают, куда они идут, где они ошибаются, все описано. Все под управлением. А карми думает, мы новый мир построим. Такого еще никогда не было. Почитайте Бхагаватам. Описывается прошлое Кали-юга. Заводы, трубы, все то же самое. Они говорят, нет, мы новую цивилизацию строим. Они не понимают, что не под управлением. Это повторяется, циклирует постоянно. Как рождение, смерть, как эти все фазы, фазы нашего существования, шесть фаз рождения, рост, созревание, побочные продукты, увядание, смерть. Разве это не управление? Разве не видите это, Прабхупада говорит? Разве не видите, что тело меняется постоянно, а душа, личность та же самая, сознание остается прежним, я, личность, неизменно? Разве вы не видите, что вы умираете каждый день? Это как счет в банке, если у вас там 100 долларов, и каждый день снимаете по одному доллару. Разве вы не видите, что вы умираете? Если вам 30 лет, вы уже 30 лет умираете. Разве вы не видите это? И разве это не управление, разве это не законы, которые касаются абсолютно всех? Единый закон для всех. Значит, есть единый разум, один источник. Как вы не видите? Философски вы понимаете, когда слышите, но почему вы не видите в жизни этого? Потому что в жизни вы себя отождествляете с телом и собственностью. Как только вы смотрите на мир, думаете, это мое, это не мое, все, вы забыли Бога. Это я, а это кто-то другой, это они, вы забыли Бога. Это ослепление майи. Свой, чужой, и все, вы не можете с ним ничего поделать. Мое, чужое, вы ничего не можете с ним поделать, все. Тут законы такие. Вы не можете преодолеть эти симптомы, болезни. Это просто чувство собственности, загляните дальше. И вы увидите Бога. Передавайте микрофон.
Вот не действуют они в этом мире. И мы должны все оценивать, чтобы хорошо ориентироваться. И это получается, мы тоже в иллюзии находимся, когда оцениваем. И уже в мае, когда оцениваем. Но по-другому здесь нельзя действовать. Получается, я должен действовать, оценивая ситуацию постоянно. То есть постоянно я нахожусь в иллюзии. А как быть, чтобы я был с Богом, бывая в иллюзии? Как? Вот этот грамм, если попросить вас как-то объяснить, как вот быть?
Например, если проводит человек пуджу в алтаре, ну, представьте, что это праздник или воскресная программа, и двери храма открыты. И пуджари выходит, начинает службу. Он же не оценивает, кто пришел, кто ушел, как его зовут, сколько ему лет, где работает. Вообще-то его не интересует, что служит Богу. Процесс автоматически сам по себе происходит. Да? Можно ли сказать, что это пуджари все устраивает? Он служит. И это происходит. А если он не делает, не служит, это может не произойти. Кто придет к божеству? Оценка не нужна ему. Это пример, как непосредственный человек вот, перед Богом. Пуджари, он перед Богом находится. Ему не нужно оценивать никого, кто приходит в храм. Администрация должна, но она служит пуджи. Этому процессу, скажи. Она связана тоже с служением. Если есть только администрация и нет божеств, это не храм уже. Уже будут только оценки. Итак, есть целая система варнашрама дхарма, которая строится, да? Если я еще оцениваю, я под руководством того, кто не оценивает. Любой менеджер, он к кому-то чувствует недобрые чувства, потому что непослушный, или ленивый, или неисполнительный. Строптивый, ну, характер такой. А кто-то ему нравится, кто подчиняется ему, выполняет его волю. Но на этих оценках мы не можем построить общество сознания Кришны, только на этих оценках. Должны быть люди те, которые равно относятся к тем и другим.
Спасибо большое за лекцию. У меня все-таки вопрос тоже о душе. Вот это болезненная тема, вот то, что есть матаджинское тело, и когда ты пытаешься просто практиковать, то ты все равно не слышишь душу, потому что миллион мыслей в голове, прям рой целый. Я знаю, что чтобы услышать душу, надо как-то расстояние между мыслями увеличить. Да, вроде и практикуешь, и читаешь Шримад Бхагавату, и лекции слушаешь, и джапу пытаешься внимательно читать, но не получается читать, потому что рой мысли не мешает. Вот как все-таки сделать так, чтобы научиться слышать душу и вот эти мысли, не придавать им такого значения огромного?
Сейчас ты думаешь, я женщина, и у меня есть душа. Сейчас ты на таком уровне. Поменять местами нужно, телегу слушать. Телега не может быть впереди лошади. Надо лошадь вперед поставить. Я душа, и у меня есть тело. Работаем над этим. Сейчас то, что ты озвучил, это мысли отождествления себя с женским телом. И терминология интересна, матаджинское тело мы говорим. Кстати говоря, Прабхупада при жизни не называл женщин матаджи преданных, что они вайшнавы, называл их прабу. Всех женщин называла прабу. Такого подназвания не было. Матаджи это ну, уважительное отношение к матери. Мама. Мама. У нас как-то это прижилось. И даже стало таким немножко приниженным таким словом. Матаджинское что-то такое второсортное. То есть мы даже этот смысл уже утратили. Уважительный, да, в слове матаджи. Но обычно это пожилым уже женщинам применяется. И так прабу он говорил. Малати Прабу есть такая ученица Прабхупады, она это отстаивает, чтобы... Я говорю, я вайшнави, я не женщина. Я вайшнави. И Прабхупада называл нас Прабу. И там еще срывается, там женщина, но когда к ней кто-то обращается, все помнят. Это Прабху хорошо. Госпожа. Госпожа. Так было. Как бы у нас вот это слово, термин тоже, он как бы, ну, как бы культуру описывает. То есть это что-то второсортное уже прижилось в сознании, это нехорошо. Должны поднимать наше сознание через культуру, через слова, тоже как стараться возвышать эти вещи. Хотя мы по привычке все говорим матаджи, 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 матаджи. Ну хорошо, может быть, но нам нужно работать над этим. Потому что в духовном смысле равенство есть. Мы должны дать почувствовать это всем. Дать почувствовать всем. И тогда тебе будет легче справляться с мыслями. В такой атмосфере.
Спасибо большое, поняла. Хари Кришна, Гуру Махарадж, благодарю вас за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы вот сказали, что чтобы войти во власть Бога, нужно все, что мы имеем в этой жизни, отдать. Таланты, способности, в том числе, вы сказали, и родственников. Поясните, пожалуйста, как правильно надо отдать детей, супруга, ну, благодать. Что это значит?
Воспитывать их для Кришны, не для себя. Ну, для меня ребенок хороший всегда, любой. А вот для общества, как он будет? Для общества, скажем, преданных он какой будет? Вообще для общества людей. Об этом думают родители. Потому что мы его воспитываем, выращиваем для общества, для полного целого. Отдаем потом. В мир впускаем. В этом отсюда есть пословица «чужих детей не бывает». Не так, что это моя семья, не мешайтесь, этот ребенок для меня нормальный, слава Богу. Нет, он потом выйдет в жизнь, в мир. Это не просто твой ребенок. Он потом принесет там беспокойство, если ты его воспитываешь для себя только, то он принесет много проблем, этот ребенок. Это тоже форма отречения. Видите, мы вкладываем туда столько сил, любви, привязанности, а затем мы должны это отдать. Вручить. Богу. Это форма отречения. Тот, кто это не может сделать, это образ Дхритарашты. Это проблема.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. У меня такой вопрос. Вчера мы сказали о том, что наши все события, они приводят в итоге к Кришне. То есть Кришна через события, через какие бы они были, он в итоге главная цель, это нас привести к нему. Вот. И был такой момент в моей жизни, иногда во время джапы приходят какие-то раскрытия, ну, какого-то аспекта своей жизни, например, своего поведения и прочего, и раскрывается какая-то, ну, реальность, скажем так. И, ну, я не буду говорить о чем, но в тот момент я подумала и попросила Кришну, говорю: «Кришна, Господи, помоги мне отделять мух от котлет». И я сама в Сибири, за окном снег, и летит жирная муха. Я сначала не поняла, я подумала, что это какая-то мистика. Ну, вообще, я подумала, что это какая-то непонятно что. В итоге полетела вторая, третья. Ну, это вообще какие-то... То есть мое слово, оно как-то реализовалось через этих мух. И для меня это какое-то необъяснимое явление. И я в этот момент подумала о том, что ни одна травинка не шелохнется в этом материальном мире, все происходит по воле Господа. И иногда приходят события, когда ты спрашиваешь, для чего это событие, для чего. Выясняется, конечно, что это муж, он рыбак у меня, он где-то личинки рыбачил, оставил, они в итоге в какой-то момент выросли, развились и полетели именно как раз вот именно во время джапы. И порой думаешь, вот, что вот это такое, то ли это гуны с тобой вот так вот играют, то ли вроде как бы искренне стараешься идти, но явно, что не вмешивается Кришна в это. Что и как тогда вопрос, все ли события вот так вот нужно для чего задавать вопрос, и они идут как ответ от Кришны. Или в этом можно запутаться и просто не интерпретировать, ну вот какие-то вещи происходят, иногда мистическим образом все это совпадает.
Запутываешься, потому что ты, как ты сказала, Кришна не вмешивается, не проявляет себя лично. Но он все устраивает. Так ты сможешь получить понимание вещей. Он все устраивает. Об этом думаю. Сначала должны понять устройство, он все устраивает. И так увидим Бога. Лично ему не нужно присутствовать здесь. И так все работает. Моя такшина пракрити. И все под его контролем. А вот устройство перед нами. Достаточно для разумного человека. Муха пролетела, ты Бога вспомнила, все. Потом подумала про личинки и все остальное. Подумала, как это возможно? Это он, кажется, еще тогда это все задумал. Использовал мужа, который понятия не имеет ни о чем. И именно в это время муха, когда ты подумала, пролетела. Это как нужно было все организовать? Это только одна моя мысль. О Боже! О Боже! Что происходит? Где я? Иногда нужно об этом подумать, посидеть. А так мы заняты служением, и, в принципе, гьяна приходит через служение. Откроется сама, без напряжения ума. Не напрягай сильно ум. Придется. Все поймешь, что такое йога поймешь. Раскроется. Изнутри. Все, что мы знаем на уровне ума, мы забываем потом. Это нужно постоянно поддерживать, как если Веданта Сутру нужно читать каждый день постоянно. Тут же забывается под влиянием иллюзии. То есть это трудная практика. Ну просто уроки Кришны. Кришна говорит, я сам даю разум, я поддерживаю, устраняю это невежество. У кого микрофон? Да.
Кришна Гуру Махарадж, Кришна Прохода, спасибо вам за лекцию. Я хотел спросить, живое существо, пока находится в обусловленном состоянии, для того, чтобы духовно прогрессировать, оно должно заниматься контролем своих чувств, эмоций, желаний, ну и всего остального, поведения в том числе, ну, пока не достигнет спонтанного преданного служения. Скажите, пожалуйста, вот в данном случае само живое существо себя контролирует, ну, если пытается контролировать, либо все-таки Господь занимается этим контролем?
И то, и другое. Совместно. Садхана и крипа. Две вещи одновременно действуют. Наши усилия и милость. Контролировать мы не можем, да, материальную природу? Трудно написано. Дурать я, трудно. Но если мы заняты преданным служением, возможно, совместными усилиями. Мои усилия и милость свыше. Поддержка. Поддерживающая сила. Мы совершаем усилия, конечно же. Необходимо. Садхана нужна. Даже если садхана хорошая, если мотив не очень правильный, милости может и не быть. Очень верно. Знаете, как материалисты работают? Больше, чем мы. Но там нет милости свыше. Они не могут решить проблему голода до сих пор и болезней. Но такой труд колоссальный, это невероятно. Если посмотреть историю, какой труд человечества. Фантастика. А милости нет. Бывает наоборот, человек ничего, собственно, не делал для этого, а имеет способность. Она в нем просто открывается и все. Вот. Какой-то момент даже не знал об этом. Микрофон у кого?
Ваша милость, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос про преданное служение. Мы вот, когда слышим о том, что важно Кришне служить, иногда, ну, вот у преданных появляется такое понимание, надо много служить. И когда они начинают много служить, это прославляется, потому что, ну, бывают марафоны, когда преданные особые усилия прилагают. А потом они уже не служат дня три или четыре, отходят от этого. И вот от чего это зависит, когда преданный может много служить и продолжать так долгое время, а когда преданный, он просто должен, ну, как-то задумываться над тем, как ему распределить свое служение, чтобы он мог это делать эффективно, регулярно.
Это сейчас вопрос организации ты коснулся. Это как организовать нашу деятельность. Не знаю. Потому что мы живем в экстремальных обстоятельствах, как на фронте. Такие условия у нас сейчас. Например, если вы в Индии книги распространяете или храмы строите, это одно. А если вы в России это делаете, это совсем другое. Здесь, если вы строите храм, вам придется думать об одной вещи, о которой в Индии можно не думать. Потому что сюда люди не придут, вот окружающие пожертвования приносить, не придут. Вам придется еще бизнес-проект планировать параллельно с храмом, чтобы такой храм содержать. Или как вот в Краснодаре сейчас. Большой проект. Мы когда это обсуждали, как он строился и так далее, все эти детали. Тогда я сказал, что такие проекты одновременно нужно планировать с бизнес-проектами, чтобы поддерживать такие храмы. Люди не придут. Достаточно, чтобы держать такой проект. А в Индии нет? Можете не думать о бизнес-проекте. На один праздник придет 100 тысяч людей. И все что-то пожертвуют, они благочестивы, они знают. Они обязательно это сделают. И вы там еще будете строить гостиницы, они их наполнят тут же фестиваль, они их наполнят тут же там просады, и все это растет, и растет, и растет, и растет из конца. Как лесной пожар. Очень легко. Сейчас репутация ИСККОН в Индии, она растет с каждым днем. Здесь мы не можем даже себе храм позволить нормальный, потому что их поддерживать сложно. Все на Махатве, Бхактиврикши, центры, там что-то еще, какие-то косвенные проповеди, потому что, чтобы поддерживать свою жизнь, как-то, чтобы люди понимали нас, мы должны искать какие-то новые методы. И это движение нетрадиционное становится еще больше и больше. Оно изначально нетрадиционное. Она становится еще более и более нетрадиционным в западном мире. Что она приходится искать такие способы, которые в шастрах не описываются. Господь Читания начал. Поэтому, если вы думаете, что вот все будет отрегулировано, как это все, то, что мы были счастливы, что все размерено, что все работали, отдыхали, получали зарплату и все остальное. Я думаю, так не будет еще пока у нас нет такой культуры. Еще все это впереди. Но мы на фронте. Мы еще друг с другом сражаемся, дай Бог.
Спасибо.
Спасибо большое. Вот эта идея про, если я 30 лет уже умираю, как же я не вижу этого в жизни, очень так затронула меня. То есть и ответ ваш, что жизнь я отождествляю себя с телом, собственностью, да? Вот. И просто чувство собственности не дает мне увидеть этого, соответственно, за этим личность Бога. То есть как правильнее всего передать это чувство собственности Кришне? То есть и такое ощущение, что периодически какие-то откаты происходят. Как бы делаешь попытку, потом откатываешься. Нормально ли это? Ну, такие откаты. И как их избежать?
Да, мы в мае возвращаемся чуть-чуть. Ну, до какой-то границы у нас. В принципе, регулирующие мы знаем, что есть граница. Но нам нужно немножко в маю вернуться в свое привычное состояние. Скажем, поработал, послужил Кришне, потом что нужно? Просто посидеть. О чем? Не прострация полная. Мое привычное состояние – прострация. Думать о Кришне – это труд сейчас для меня, садхана, усилия. А когда это станет естественным, то не будет трудным. Оно станет непрерывным служением. Работаете или не работаете, неважно. Вы непрерывно думаете о Кришне. Когда освобождаетесь от чувства собственности, конечно. А так просто я поработал, чувствую, что я поработал. Этим я наслаждаюсь. Я поработал. Ну так выражается наша природа такая. Преданный стабилен. Поработал или не поработал, он одинаковый должен быть. Поел или не поел, он удовлетворенный. Как выйти на эту стабильность? С разбегу. Ты молодой, разбежись хорошенько и на стабильность туда. Ну, то есть надо трудиться, конечно. И запастись терпением. Может быть, это не так сразу. Прабхупад говорит, даже знаете, что бывает? Вы как будто уже вот у черты этой вот стабильности, уже как бы практически освобождения, вы уже вот-вот сейчас вот возьметесь из этого океана, и вдруг волна какая-то раз вас и обратно. Вот так случается время от времени. И что же, говорит, не надо разочаровываться, продолжайте. Когда раздаете сознание Кришны, вам не нужно будет так трудиться, чтобы достичь берега. Океан сужается до размеров лужицы, следя кровью копытца. Совсем дело не в том, что нужно своими силами как-то добраться до берега. Но сейчас мы должны так работать, что мы еще в океане. Около микрофон.
Скажите, пожалуйста, получается, чтобы разотождествить себя с телом, я должна понять о том, что за всем стоит Кришна. Тогда за всем и хорошим, и плохим стоит Господь. Получается, то, что для меня болезненно, это плохо, я воспринимаю. То, что для меня приятно, это хорошо. Тогда как относиться, ну, я к тому, что это может быть какое-то мое личное препятствие, чтобы не оценивать Бога, чтобы он хороший или плохой, ну, потому что его сложно принимать, когда происходят какие-то нехорошие вещи, ну, с моей точки зрения. Как мне его принимать?
Это хорошая вещь. Это хорошая вещь. Прими это как горькое лекарство просто, об этом думай. Это полезная вещь. Горькое лекарство, что ты принимаешь, нормально. Так же настройся. Что вот сейчас полоса трудная для меня, скажем. Ложное эго страдает, я чувствую обиду, еще что-то чувствую. Плохо мне. Но я должна думать, что это лекарство. Это горькое лекарство. Для меня это нужно прожить. Я так думаю.
Тогда я не уйду в претензии к Богу.
Нет, нет, это нет. Лекарство, нет, ты просто станешь смиренной. Как раз все будет лучше. Все как раз будет в правильном русле. Ты просто скажешь, Кришна, ты прав. И почувствуй счастье. Что Кришна скажет тебе. Молодец. Ты моя преданная. Вот и все. Тебе хорошо. Вроде плохо, не хорошо. И чем хуже еще, тем лучше. Так тоже, да? Это сознание. Это наши отношения.
Кришна, сегодня мы читали джапу, и мы все пытаемся, стремимся постичь Кришну. И во время джапы я поняла, что на самом деле, когда вот, особенно сегодня было такое ощущение, что вот какая-то черта, и сейчас что-то будет, не могу сказать, что. Вот, и я этого испугалась, но что-то хорошее, но и сильное. И у меня сознание пришло к своему положению, что на самом деле это не, ну, в моем полотце-то оказывается хорошо. И вот сейчас вы сказали, что материальные желания, очень надо от них избавляться. А вот когда практикуешь, окажется, да нет, нужен Кришна, Кришна, Кришне, духовному учителю. И когда что-то происходит, что вот сейчас дотянешься, и оказывается, да, уже обусловился собой, и страшно, вот вы сегодня говорили, тело не нам принадлежит. А были моменты, когда просыпаешься и не понимаешь, в теле ты или не в теле, вот этот страх испытываешь, да нет, здесь привычнее, здесь уже все по-своему. А при этом ты стремишься к Кришне. Получается, на самом-то деле, вот сейчас вы озвучили, есть запрос, и Бог исполняет, получается. Какой же тогда запрос, если Бога нет. И вот сейчас я сегодня во время джапы поняла, что для меня все устраивает. То есть получается.
Можете жить как вам нравится. Каждый живет в своем доме, устраивает, как ему нравится, просто Кришну так пригласить и все. Какая разница, в каком теле ты находишься? Твой дом. Сейчас ты здесь живешь. Просто Кришну пригласить. Живи привычно, как тебе удобно, как комфортно. Твое тело – это твой дом.
Вот этот момент искренний, но вот я лично стремлюсь к Кришне, получается, что это вроде все устраивает. Меня вот это немножко так разочаровало сегодня в Пуджабе. Это раз, все хорошо.
Хорошо все, это что, плохо или что?
Нет, ну вот все хорошо, а Кришны-то нет, а почему все хорошо с Кришной-то?
Это сатва. И сатва, сатва – это очищение. Когда ты чувствуешь, что хорошо, а Кришны нет, это очищение. И у тебя появляется ну, некое чувство разлуки. Так проявляется твоя вера в Бога. Где Кришна? Ну да, вот где он. Ищи. Плачь, зови, я не знаю, делай что-нибудь. Пиши письма ему. Обращайся, ну как ты.
Спасибо за лекцию. Вопрос из интернета. Правильно ли я поняла, почувствовала, что передача знаний – это делиться книгами Шри Прабхупады? Или это также рассказывать, делиться опытом, пониманиями и реализациями? И как тут не заботиться, ведь личные мысли и реализации порой обманчивы. Как не запутаться в отделении своими реализациями, что они могут быть обманчивыми? То есть как передавать знания книгами Прабхупады, либо свои реализации тоже рассказывать?
Да, да. Ну, порядок такой. Нам говорили, что порядок такой. Вы читаете шлоку, если вы даете класс, скажем, комментарий Шрилы Прабхупады, затем вы по комментарию пытаетесь раскрыть тему более подробно, и в конце добавляете или где-то в процессе добавляете свои реализации в подтверждение того, что там написано. То есть опыт также, конечно же, нужен. Применять опыт обязательно.
То есть переживание о том, что они могут быть обманчивыми.
Ну и что? Ну, в соответствии же с комментарием и текстом. Нет отклонений.
Okay. И маленький вопрос еще до этого. Как понять, что я нужен Кришне?
Нужен Кришне?
Как узнать, что нужен ли я Кришне?
Не нужен. Ему и так хорошо, и без меня. Вот он мне нужен, это точно. Нужен Кришне или не нужен, это вопрос как бы искусственный, да, из иллюзии исходит. Потому что я уже в Кришне вечно. Тут не стоит вопрос, нужен или не нужен. Я уже его частичка вечно. Все. Это навечно определено. Просто я не знаю об этом и думаю, я же отделен от него из-за майи. Думаю, что я отделен. Думаю, а нужен я или не нужен. Это уже в Кришне. Ребенок на руках у матери. И говорит, я тебе нужен, мама, нет? Она его гладит там и кормит. И... Она говорит, а я тебе нужен или не нужен? Ты меня любишь или не любишь вообще? Ему нужно доказать, я тебя люблю. Хотя тебе вот это не разрешают делать, я строго с тобой разговариваю, но я тебя люблю. Он, ну тогда хорошо, ладно. Тогда. Он не видит, что на самом деле он постоянно под защитой матери. Вопрос из иллюзии, поэтому такой, нужен, не нужен. Не отрицайте Бога с человеком. Он повсюду. Нужен я солнцу или не нужен? Оно светит постоянно всем и тебе тоже. Это его природа. Оно не может, знаете, вот тебе светить, а рядом ему не светить. Это его природа светить, светить, рассветить, то всем, все его частички, все это его энергия, все. Ну, как вы Бога представляете? Он не человек.